Друзья мои, мы сегодня говорим о миссии, и хочется, чтобы вот сегодняшнее богослужение, оно стало для каждого из нас отправной точкой. Хочется, чтобы сегодня все из нас поняли, что миссионеры – это не Наташа Казимирова, это не Альмира или Таня. Сегодня хочу, чтобы все поняли, что каждый из нас является миссионером. Потому что Писание так говорит. – Потому что Священное Писание говорит об этом, что каждый из нас является миссионером. Вы знаете, я думал, ну, ведь когда проходит праздничное богослужение, ведь нужно придумать или взять какой-то особенный мотив для того, чтобы вдохновить народ. Вот одно дело я сказал, что Алексей Корнилов, ты сегодня миссионер. Ну, Леша улыбнулся и сказал, что Господь на сердце мне еще это не положил. И ушел в какие-то такие чудесные, темные, мягкие воды. Друзья мои, я начал думать о том, что больше всего человека вдохновляет. Наша страна в пятницу пережила событие неудивительное, а трагическое событие, когда убили Бориса Ефимовича Немцова. Сейчас идет марш, мне Сергей Шведов уже сообщил, что где-то вертолет вот тут вот завис в окнах. Я уже посмотрел, думаю, интересно, пройдет он марш здесь или нет. Я понял такую вещь, что больше всего человека, как это ни странно, мотивирует смерть. Она мотивирует его к чему-то тому, что он не делал раньше. И вот когда мы понимаем, что человек, который был рядом с нами, он умирает, это нас очень сильно вдохновляет. Вдохновляет, ну, в кавычках, конечно же, я это слово беру, это очень сильно, ну, впечатляет нас. Друзья мои, ведь за каждого из вас умер Иисус Христос. И как должна вдохновить нас, впечатлить эта смерть? И ведь Он не просто умер, но Он еще и воскрес. Обратите внимание, что Иисус Христос умер за каждого из вас. Вот ученики пережили эту смерть. Он умер буквально за каждого человека и за каждого из вас. Друзья мои, и это должно нас впечатлять, вдохновлять и мотивировать. И ничто так не должно мотивировать, как смерть и воскресение Христа. Ни рубль, ни хорошая работа, ни хороший человек рядом, ни что-то еще, ни какие-то другие дополнительные дивиденды, как только смерть и воскресение Иисуса Христа. И когда мы начинаем думать об этом, друзья мои, это единственный мотив, это единственное движение. Это то, что помогает, выталкивает нас именно для того, чтобы стать миссионером. Мне бы хотелось сегодня остановиться на несколько простых характеристиках или простых советах, которые Иисус Христос дает своим ученикам для того, чтобы стать вот этим настоящим миссионером. И для этого нам нужно место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 10 глава с 1 по 12 стихи. Давайте посмотрим, о чем же там говорит Иисус Христос. Затем Господь избрал еще 72 человек и разослал их по двое впереди себя по всем городам и селениям, где намеревался и сам побывать. И сказал им: «Велика жатва, а работников мало. Так просите хозяина жатвы, пусть пришлет еще соработников на жатву. Ступайте. Вот я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Не берите с собой ни кошелька, ни котомки, ни обуви. И ни с кем по дороге не здороваетесь. Когда придете в чей-нибудь дом, сначала скажите мир этому дому. И если там живет человек, достойный мира, мир ваш останется с ним, а если нет, вернется к вам. И в этом доме оставайтесь, ешьте, пейте все, что у них есть, потому что работник заслуживает платы. Не переходите из дома в дом. Если вы пришли в какой-нибудь город и там вас приняли, ешьте все, что дадут вам, и исцеляйте их больных и говорите: «Царство Бога уже рядом с вами». А если придете в город и там вас не примут, пройдите по его улицам со словами: «Даже пыль, которая пристала к вашим ногам в вашем городе, мы, отряхнув, возвращаем вам». И все же знаете, Царство Бога уже близко. Говорю вам, Содому в тот день будет легче, чем тому городу. Друзья мои, вот лейтмотивом в наставлении Христа служит вот этот образ духовной жатвы. Это очень позитивный образ. Это жатва, это короткое время, когда день кормит целый год. И вот сегодня Христос впечатляет, напоминает нам о своем воскресении и о своей смерти. И сегодня Христос говорит о жатве. И Он говорит: друзья мои, нивы побелели, жатвы очень много. Ее неистерпимо много. И вот эти вот наливные колосья, они сваливаются, они погибнут. Потому что если вовремя не убрать плоды, то эти плоды просто сгниют. И люди работают в поле от зари до зари. Я помню в детстве, когда мы копали картошку, обычно это происходило осенью, в сентябре. Сажали на 9 мая, а копали в сентябре. Это 2 дня, когда мы копали почти полгектара этой картошки, не уходя с поля. Мы даже обедали и ужинали на картофельном поле для того, чтобы все убрать, чтобы дождик не захватил нас. Как трепетно мы в деревне относились к картошке. Как трепетно мы порой относимся к своим дачным яблокам, снимаем их, потому что так или иначе дерево просто сбросит их. И здесь вот Христос дает этот образ жатвы. И говорит: ну посмотрите, обратите внимание, что Христос говорит: ну посмотрите, вот поверните голову, посмотрите вокруг, как много жатвы, как много, когда входишь в метро, как много людей, как эта жатва прилипла к нам, как эта жатва окружила нас, как этих людей очень много. И вот несколько характеристик, которые помогут нам быть настоящими жнецами. Первый момент, 4 стих, начало стиха. Не берите с собой ни кошелька, ни котомки, ни обуви. Друзья мои, Христос запрещает брать в дорогу самые необходимые вещи. Мешок, сумму, вторую обувь. Он запрещает, он говорит: не берите ничего. Я обычно в ручеек, когда мы собираемся с семьей, у нас почему-то получается громадный чемодан. А в ручейке кормят, есть постельное белье, можно там в кафе сходить. Можно поживиться у Наташи Казимировой семечками. И несмотря на это, я смотрю, целый чемодан. Собирать еще чемодан, ну так себе. Но самое противное – это разбирать его. Ну, может быть, у меня такая проблема. Друзья мои, вот здесь вот Христос говорит: ничего не берите. И возникает этот вопрос: как это? Почему это? Ничего не брать с собой? Ничего? Абсолютно? Как отправляться в путешествие? Как отправляться на жатву без денег? Как? Как? Знаете, друзья мои, я думаю, что Иисус учит учеников полагаться на Бога. Он учит доверять Богу абсолютно все. Мы очень сильно контролируем свою жизнь. Мы пытаемся отконтролировать каждый сантиметр нашей жизни. Каждый сантиметр, каждый миллиметр, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне. А как же? Но здесь Христос говорит: не надо этого ничего. И мне Христос учит тому, чтобы я полагался на Бога, чтобы я доверял Ему. Друзья мои, для того, чтобы стать миссионером, это же просто в какой-то степени. Это надо полагаться на Бога, потому что Бог, Он позаботится о вас. Потому что если Бог говорит: идите, научите, если Бог дает это великое поручение, если Бог призывает на миссию, Он говорит: не надо так много всего, я позабочусь о тебе. Я позабочусь о тебе, ты доверься мне. Друзья мои, я знаю, что на протяжении нашей жизни вот такие призывы в наше сердце. Я помню Алексея на Кайросе, когда он испытал этот призыв. Я помню свой призыв, когда Бог обратился ко мне и сказал: езжай учись, езжай. Езжай из Самары. У меня была протекция на то, чтобы быть замдиректором колледжа. И я пошел, поступил в христианский институт. Мне все коллеги говорили: ты что, с ума сошел? Куда тебя несет? А я, понимаете, я особенно в начале своего жизненного пути, вот когда я еще был верующим, у нас такая поговорка есть, вот когда я еще был верующим, таким молодым верующим, я был блажен в этом плане. Я сказал эту фразу: а Господь обо мне позаботится. Да, было тяжело. Раз в неделю я покупал себе банан, и это был деликатес в моей жизни. И сейчас банан. Понимаете? И Бог заботился обо мне. Я учился 2 года. Это 93-й год, когда бомбили Белый дом. Было страшно. И я поехал. И Бог позаботился обо мне. И Бог говорит, я никогда не оставлю, я никогда не брошу тебя. Но, дорогой мой человек, я хочу, чтобы ты выполнял мою миссию, мое поручение. Надейся на меня. Второй момент, или вторая характеристика, или второй пункт. Хочешь стать миссионером, никогда не забывай о главном. Вторая часть 4 стиха. Никого по дороге не приветствуйте. Никого по дороге не приветствуйте. И в основном возникает этот вопрос, снова возникает этот вопрос. Неужели Бог против того, чтобы мы поприветствовали друг друга? Да нет, конечно. Нет, конечно. И знаете, в какой-то степени это слово и к нам с вами. Когда заканчивается богослужение, наверное, Христос говорит сегодня к нам, не приветствуйте друг друга, идите к тем, кого вы не знаете. У вас есть цель. И помните, когда-то мы в церкви всегда говорили о правиле 5 минут? Да? 3 минут. Ну, я немножко прибавил, потому что я не справляюсь. О правиле 3 минут. Не приветствуйте друг друга, кого вы знаете. Конечно, мне с Лешей хорошо общаться. Мне хорошо с Сергеем общаться. Но вы видите людей, которые пришли в первый раз. Вы видите, что кто-то кого-то привел. Не приветствуйте, вот ваша цель, вот ваша жатва. Идите к этому человеку и начните с ним разговаривать. А когда мы начинаем разговаривать с Лешей, а я ведь знаю Лешины дела, я знаю его петербургские дела, я знаю его прославленческие дела, я знаю еще его дела, и я начинаю обо всем спрашивать, и я просто погружаюсь в этого человека. И все проходит мимо, и жатва не собрана. Историк Бернас дает интересную справку о характере восточного приветствия. Вот если встречаются 2 араба одного ранга, они протягивают друг другу правую руку и в рукопожатии поднимают их, как будто для поцелуя. Затем они разжимают руки и целуют свою руку вместо руки друга, а затем кладут ее на лоб один другому. Потом они целуют друг друга в бороду и благодарят Всевышнего за то, что он дал им возможность встретиться. Это нашим новоявленным бородачам, я читаю. После этого они молятся Всевышнему друг за друга. Иногда они пожимают руки и целуются не менее 10 раз, Алексей. Понимаете, я думаю, что вот как успешно продвинулась бы миссия благовестия, если бы мы с вами вот не отвлекались на такие подобные приветствия. Если бы мы с вами не зависали с друг другом и не тратили это драгоценное время жатвы. Итак, второй момент. Не забывайте о главном, к чему вы призваны. Третий момент. Обращайте внимание на отклик. 5-6 стихи об этом говорят. Когда придете в чей-нибудь дом, сначала скажите «мир этому дому». А если там живет человек, достойный мира, мир ваш останется с ним, и если нет, вернется вам. Все вы знаете притчу о сеятеле и о том, что там Христос говорит о 4 почвах. И он говорит следующее, что иногда человеческое сердце, оно похоже на утоптанную дорогу. Если туда падает зерно, то не прорастает, или его клюют птицы. У других людей сердца похожи на каменистую почву, где совсем мало земли. И семя, попавшее туда, прорастает, но, имея слабую корневую систему, засохнет во время дневного полуденного зноя. А в севнистой почве вообще все семя заглушается. Но есть только добрая почва, в которой семя глубоко укореняется, дает побег и приносит плод. Вот 4 сорта людей. Мы встречаемся с разными людьми. Мы те люди, у которых уже миссионерское мышление, которые поняли, что сегодня, 1 марта, мы приняли решение с вами. Мы, участвуя в вечере, поняли, что Христос еще раз умер за нас и воскрес. И мы идем на жатву. Друзья мои, жатва разная бывает. И это говорит о том, чтобы мы не отчаивались с вами, чтобы мы были мудрыми людьми. И мы должны искать людей, которые приготовлены Божьей благодатью ко спасению. И Христос говорит ученикам, будьте нацелены именно на таких людей. Возникает вопрос, как таких людей найти? Он говорит, в какой дом войдете, сперва говорите «мир дому сему». Вот это слово «шалом», по-еврейски означающее «мир», было привычным в еврейской культуре. И Господь использовал это простое и знакомое слово в качестве как опознавательного знака для посланников. Если человек отвечал, то люди заходили в этот дом. И вот нечто подобное Христос говорит нам. Я всегда, когда еду куда-то, я молюсь: Господи, вот помоги мне идентифицировать такого человека. Побуди меня сказать ему, и пусть этот человек что-то у меня спросит. Но так как я скромный, обычно я всегда молюсь: Господи, ну помоги, чтобы человек как-то отреагировал на меня. Получается. Получается интересная беседа, когда человек видит или Священное Писание, или слышит, когда я по телефону разговариваю. Ну, понятно, я не успеваю зашифровывать, если я с Сергеем говорю про церковь, слово «церковь» и так далее. Я упоминаю какие-то слова из церковного лексикона, и тем более я уже более 20 лет верующий, от них уже никуда не деться. Так или иначе они проскальзывают. Человек это слышит в купе, наматывает на ус и начинает с тобой говорить об этом. Друзья мои, но ведь самое основное, с чего все начинается с нашего решения. Начинается с того, решаем ли мы быть этими миссионерами. Решаем ли мы быть людьми, которые спасают других. Решаем ли мы быть жнецами, которых Господь уже выслал 2000 лет тому назад. Этот призыв уже прозвучал. Будет ли таких людей много на вашем пути? Но я думаю, что их немного, которые радушно принимают вас и которые скажут: я уже 15 лет жду тебя, Алексей Корнилов. Я жду тебя уже 15 лет на углу Никола Ямской, а ты все не идешь и не идешь. Мало таких людей. Но Бог дает нам эту мудрость, когда мы надеемся на Него, когда мы послушны Ему, когда мы видим этих людей и когда мы становимся плодоносными. Конечно же, многим людям мы проповедовали. Многим коллегам мы говорили о Боге, если говорили, если мы еще не вышли из партизанской войны. Но и все пришли. Но это не значит, друзья мои, что жатва закончилась. Четвертый момент. Четвертый пункт. Входите в контекст. Входите в контекст. 7-8 стихи. «И в этом доме оставайтесь, ешьте и пейте все, что у них есть, потому что работник заслуживает платы. Не переходите из дома в дом, если вы пришли в какой-нибудь город и там вас приняли. Ешьте все, что дадут вам». Вообще, ну, нравится мне это, ешьте все. Ну, смотря в каком доме. Если вы придете в какой-нибудь китайский дом, я вот Настины письма читаю, про Новый год, вот последнее из последних писем я прочитал, там что-то какое-то, я даже боюсь вспомнить, что она там ела. Что? Что-то с глазками. Они на нее смотрели жалобно, но она их ела. И вот, понимаете, вот во время жатвы люди неделями ночуют в поле, они стремятся максимально использовать время, чтобы собрать этот урожай. И условия-то очень такие, ну, тяжелые. И вообще контекстуализироваться, Наталья Леонидовна может вам рассказать, это тяжело. Тяжело есть. Я помню, когда мы первый раз пришли на Филиппины, эти чаны с каким-то мясом, я тут заглянул, я не понимал, что там варится. Я еще понимал, что это надо есть. Понимаете, и контекстуализироваться – это уважать культуру. Это принимать те условия, в которых тебе надо быть. Но мы порой не готовы, нам очень тяжело выйти из зоны своего собственного комфорта. Нам очень тяжело. Друзья мои, ну Христос говорит о том, ешьте все. Все ешьте. Пятый момент. Я все не буду говорить очень подробно, потому что есть удивительный семинар «Кайрос». Если вы сегодня примете это решение, а мы пытались провести этот семинар «Кайрос», у нас почему-то, у нас не маленькая церковь, записалось всего 2 человека. Вот там как раз об этом все подробно вам расскажу, что такое жить в контексте. Я вообще люблю сюрпризы, и Дэвид говорит, у вас будет сюрприз, и Дэвид нам устроил сюрприз. Мне говорят, нельзя говорить. Вообще я люблю слово «сюрприз», но когда я узнал, какой сюрприз, я понял, что это сюрприз с другой коннотацией, с другим смыслом, который мне не очень нравится. Но если вы пойдете на семинар Кайрос, друзья мои, для того, чтобы стать именно вот этим погруженным, полноценным христианином, для того, чтобы понимать, в чем заключена воля и сердце Бога, вы это поймете. Вы это почувствуете. Вы почувствуете сердцебиение Божие. Вы почувствуете, зачем вы здесь. Не для того, чтобы устроиться хорошо на работу, не для того, чтобы... Мы иногда молимся о работе, молимся о том, чтобы Господь, вот этот начальник, он уже задолбил, мне хочется побольше, мне не платят деньги. Так... Я все понимаю, друзья мои. Я все это понимаю. Но я хочу, чтобы в вашей жизни, вот кроме вот этих рабочих моментов, было основное, было сердцебиение Бога. Чтобы вы понимали, что вот это все, да, оно имеет место быть. Но самое главное, это моя миссия. Это то, к чему призывает меня Господь. Пятый момент. Благовествуйте словом и делом. Девятый стих. Исцеляйте их больных и говорите, Царствие Бога уже рядом с вами. Вот эта фраза, интересно, очень построена. Сначала повелевается сделать добро, а потом говорить о Божьем Царстве. И вы все знаете слова Франциска Ассизского, что делай добрые дела, и когда у тебя есть возможность, используй слова. Понимаете, мы люди вербальные, мы привыкли все слышать, мы как-то вот через мозг это все. У нас всегда все проходит через мозг, когда сердце порой не доходит. У нас очень здоровый мозг, у нас просто супер-супер клевый мозг, который все анализирует и выдает ответы. Сердце там где-то на ниточке болтается, такое полудохленькое, но мозг у нас с мозгом у нас все в порядке. Вот Христос говорит о другом, сначала делай дела. И в Нагорной проповеди Господь сказал, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. И похожее утверждение находится в первом послании апостола Петра. Провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Друзья мои, вы понимаете, ведь очень важны дела, которые мы делаем. Очень важны, во славу Божию мы их делаем или для себе любимого. Потому что основная проблема нас с вами – это мы с вами. Потому что центр моего бытия – это моя главная проблема. Потому что все для меня вокруг должно двигаться. И если что-то не так, если что-то выходит из моего плана, я начинаю по этому поводу роптать и расстраиваться. Друзья мои, сегодня Господь нам напоминает о том, что каждый из вас является миссионером, что Бог каждого из вас призвал уже давно. Вот в день обращения Бог призвал вас на миссию, потому что вот это Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб в Него, но имел жизнь вечную». Уже тогда, вот как только вы покаялись, Бог призвал вас быть миссионерами, потому что вы получили все необходимое для жизни и благочестие, и... Вы уже давно получили этот серп жнеца. Это Евангелие, через которое вы пришли к Богу. Это Евангелие, которое есть в ваших сердцах. Это Евангелие, это спасительная весть, которая есть у вас. А мы сидим, мы ждем. Сидим и ждем. Чего ждем, не знаю. Друзья мои, понимаете, проблема-то в чем? Проблема в том, что нас ведь ждет разговор с Богом, вечность. Нас ждет детальный разбор наших полетов, нашей жизни. Почему-то, я уже говорил как-то об этом, почему-то у нас такое ощущение, что мы придем к Господу, мы сразу петь начнем, в гости ходить друг к другу. Вот небесный хор какой-то у нас там. Что-то вот у нас как-то вот все хорошо, потом мы удивимся, что кого-то нет среди нас. И вот что-то у нас вот какая-то, понимаете, у нас какая-то начнется какой-то супернебесный пати, нескончаемый причем. Вот какие-то будут щекотки, трещотки, вот пение, столы ломиться, и мы будем просто вот находиться в небесном кайфе. Иисус с нами вот это, что-то такое будет делать. Друзья мои, обратите внимание, что ведь Писание-то, оно еще о других вещах нам говорит, что у нас будет встреча со Христом, что каждому нужно дать отчет, что каждый отчитается за ту жизнь, которую он провел. Друзья мои, мы, понимаете, вот это как у Малинина в песне, нам всегда хочется въехать на белом коне. Но только хозяйки корчмы там не будет, к сожалению. Поэтому задумайтесь об этом. И сейчас вот я опять, я хочу вас больше побудить к тому, чтобы вы начали эту миссионерскую жизнь. Начали понимать, что вы миссионер. И что нивы побелели, и жатвы много. И последнее. Предупреждайте людей о последствиях противления. 10, 11, 12 стихи достаточно очень жесткие. «А если придете в город, и там вас не примут, пройдете по улицам со словами, даже пыль, которая пристала к нашим ногам и вашем городе, мы, отряхнув, возвращаем вам. И все же знаете, царство Бога уже близко. Говорю, вам Содому в тот день будет легче, чем тому городу». Конечно, Содом и Гоморра у всех на слуху, и вы знаете, что там случилось, и как эти два города погибли из-за ужасной распущенности, их постигла заслуженная кара. Господь сжег огнем их с неба. Но Господь сказал, что содомляне, которые низвергнутые в ад, будут чувствовать себя отраднее, нежели израильтяне, которые не грешили содомским грехом, которые не пили водку, не блудили, не играли в карты, но каждую субботу приходили в синагогу и слушали Слово Божие. У меня оторопь берет от этих слов. Потому что я понимаю, если Господь возложил на нас эту миссию с вами, что христианство, понимаете, вот нам иногда порой кажется, что христианство, что ходить в церковь, это должно быть клево. Это клевая, беззаботная жизнь, безопасная. Приходишь, то, что к тебе приставать никто не будет, клянчить ничего не будет. Ну, в принципе, все же безопасно. И в гости друг к другу ходим безопасно, кошельки не держим при себе. Ну, как вот нормально же, сообщество нормально. Вот, в основном же все вменяемые же здесь люди-то сидят, если посмотреть, мы посмотрим друг на друга. Вменяемое святое имя, вменяемое. Вот кольцо мне недавно вернуло Наташа Козынко. Не украл, полтора месяца прошло. А что бы нет? Могла бы зуб себе сделать. Тем более там три маленьких бриллиантика были, это модно. Нет, оно, ну что там было? Три, не знаю. Плохо, что не знаешь. Друзья мои, вот тебя... Тяжесть греха определяется тем, против кого он совершен. И если вы слышите слово благодати, на вас возлагается большая ответственность, чем на тех, кто этого слова не слышал. И наказания в вечном аду будут различные по тяжести. И люди, слышащие Евангелие, обратившись к нему, ждут более тяжкие страдания, и надо их об этом предупредить. Надо сказать, ты слышал Евангелие, понимаешь, что тебя ждут очень тяжелые страдания, очень переживают тебя. Сегодня мы рассуждаем о миссии. Сегодня у нас специальное богослужение. Мы хотим, чтобы наша церковь не только называлась миссионерской, но чтобы она воистину была. Чтобы мы не только называли миссионеров, которые поехали в Индию, которые поехали в Кению, которые поехали еще куда-то. Это Таня Овсянникова, миссионер. Но чтобы мы понимали, что каждый из нас – это миссионер. И сегодня Господь дает нам милость. Вот эту свою милость Божию, за которую нужно ухватиться руками веры и сказать от всего сердца: «Господи, спасибо, что ты мне опять напоминаешь. Спасибо, что ты хочешь исправить мою жизнь. Спасибо, что ты хочешь исправить мои пути. Спасибо, что ты хочешь наполнить ее смыслом, своим смыслом, не моим прагматическим смыслом, а именно своим. И сегодня я хочу посвятить свою жизнь для того, чтобы стать миссионером». Аминь.